Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Вторая холодная война. Гость «Американского часа» – директор Гарвардского центра по изучению советско-американских отношений Марк Крамер. Филипп Рот. Предварительные итоги. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. When you take it back. Советский Союз распался более 20 лет, и с тех пор почти всем казалось, что с ним необратимо ушла в прошлое и холодная война. Но аннексия Крыма и развязанный Кремлем вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ставит перед американскими экспертами вопрос, а не поспешили ли они два десятилетия назад с похоронами холодной войны? Разве не может место Советского Союза в конфронтации с США занять Россия, коль скоро ее возглавляет человек, гордящийся службой в организации, провозгласившей себя щитом и мечом Советского Союза в противостоянии с Западом? Поэтому Центр изучения холодной войны при Гарвардском университете, который его основатели мыслили как сугубо историко-архивный, неожиданно вновь стал вполне актуальным. Сегодня в гостях у «Американского часа» директор центра Марк Крамер. С ним беседует наш коллега Евгений Аронов.
В публикациях вашего центра часто звучит мысль, что расхождение между американскими советологами по ряду ключевых эпизодов холодной войны со временем заметно сузились. Попадает ли в эту область нарождающегося консенсуса вопрос о том, была ли холодная война между Западом и СССР неизбежной?
Вспомним, что США и СССР ставили перед собой в отношении Европы в 1945 году диаметрально противоположные политические цели. Вспомним также, что Западная Европа, обескровленная долгой войной, была не в состоянии сопротивляться Сталину и могла легко разделить участь своих восточных соседей. Я выражу, наверное, преобладающее сегодня мнение советологов, если скажу, что в свете этих двух факторов конфронтация Соединенных Штатов и Советского Союза была, если и не неизбежна, по-настоящему неизбежных явлений в политике не так уж много, то, по крайней мере, очень вероятно. Разумеется, конфронтацию на тот момент могло предотвратить возвращение Соединенных Штатов к политике изоляционизма и полный уход из Европы. Изоляционистские настроения в эстеблишменте и в обществе были очень сильны до весны 49 года, и такой сценарий был вполне реальным. Замечу попутно, что к изоляционистам духовно примыкал Джордж Кеннон, чье имя обычно с изоляционизмом не ассоциируется. Дипломат и историк, Кеннон известен как автор стратегии сдерживания советского экспансионизма, но разработал он ее в момент совершенно несвойственного ему, непонятно как возникшего ощущения, что советский тоталитарный строй несет миру колоссальную опасность. Если изоляционизм был единственным способом предотвратить холодную войну, то я рад тому, что этого не случилось. Холодная война была лучше худого мира в его сталинском варианте.
Насколько я понимаю, разногласия в экспертном сообществе уменьшились и относительно того, кто несет ответственность за Корейскую войну, вспыхнувшую в июне 1950 года.
До 91 года, то есть до того, как мы получили пусть ограниченный, но доступ к советским архивам, американские советологи из левого лагеря могли выстраивать очень искусные доказательства того, что войну развязали империалистические круги Запада. Документы, которые мы имеем, полностью дискредитировали эту гипотезу. Войну развязал северокорейский лидер Ким Ир Сен с прямого благословения Сталина.
Ваш центр получил также доступ к документам, проливающим свет на трения внутри социалистического лагеря, которые пугали Сталина и его последователей. Они не без основания полагали, что в отсутствие холодной войны, в отсутствие тотального противоборства двух систем, эти трения могут непоправимо расколоть социалистический блок.
До открытия архивов советологи много спорили о том, насколько подлинными и глубокими были противоречия между СССР и Китаем или между СССР и Югославией. Документы эти не оставляют никаких сомнений в том, что эти противоречия имели абсолютно антагонистический характер. Неожиданным для меня лично стали документальные свидетельства глубокого раскола между СССР и Румынией. Он начался в середине 60-х, достиг своего апогея в 68-м в связи с вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию, к которому Румыния не присоединилась и который она резко осудила, и сохранялся практически до свержения и казни Чаушеску в декабре 89-го года.
У советологов не осталось сомнений насчет планов Сталина в отношении Восточной Европы. Отсутствие НАТО вряд ли заставило бы его ослабить контроль над братскими народными демократиями, верно?
Согласен. Амбиции Сталина росли как на дрожжах. И не только в покоренной Восточной Европе. Трудно сказать, как бы далеко он зашел в поддержке французских и итальянских коммунистов в конце 40-х, если бы не НАТО. Хотя на тот момент организация существовала лишь в зародышевом состоянии. Или в поддержке коммунистов в гражданской войне в Греции. Расползание сталинского тоталитаризма в масштабах всего европейского континента было вполне возможно. И это было бы ужасно, и с точки зрения стратегических интересов США, и с общей нравственной позиции.
Хочу задать вам вопрос одновременно исторический и злободневный. На знаменитой лондонской конференции 1946 года Советскому Союзу, разоренному войной, была предложена Америкой безвозмездная экономическая помощь, но Сталин от нее отказался и предпочел курс на тотальную конфронтацию. Похоже ли это на то, как Кремль сегодня жертвует экономическим сотрудничеством ради экспансии?
Тотальная конфронтация – да, но без прямой горячей войны с Западом. Может быть, эта врожденная осторожность к концу жизни покинула Сталина, но еще в 40-е годы он действовал очень осмотрительно. Впрочем, не будь НАТО, я уверен, Сталин пошел бы дальше и в 48-49 годах, причем даже не используя регулярную армию, как Путин захватил Крым, использовав лишь немногочисленные подразделения спецназа. Нет нужды задействовать армию на практике, если само ее существование напоминает более слабому противнику о такой опасности, которой ему нечего противопоставить, и потому даже малая сила его парализует. Однако к концу 40-х годов американцы, к счастью, уже находились в Европе. И это укрепило решимость европейцев не пасовать перед Сталином.
Сталинские апологеты обвиняли НАТО в провоцировании исходной холодной войны, как путинские апологеты возлагают на НАТО вину за ее возможный рецидив, за холодную войну 2.0.
Хрущев в 1954 году заявил, что Советский Союз готов вступить в НАТО. Жаль, что тогда никто всерьез не воспринял его инициативу. А было бы очень неплохо открыто на публичном форуме огласить условия принятия СССР в Североатлантический Союз, оговорив это, например, предварительным отказом от руководящей и направляющей роли Компартии. Говоря о риске рецидива холодной войны, которая якобы породила расширение НАТО на восток, мы в нашем Гарвардском центре просмотрели вагоны документов на английском, русском и немецком языках. И смею заверить ваших слушателей, что мы не нашли ни одного письменного свидетельства, что США обещали Горбачеву за вывод войск из Германии не выдвигать НАТО на восток, о чем беспрестанно трубит российская пропаганда. Как не нашли намека на то, что Горбачеву подобное обещание было дано в устной форме. Вместе с тем, я считаю, что администрации Клинтона не следовало обосновывать расширение НАТО ссылками на потенциальную опасность со стороны России. Напротив, она должна была, на мой взгляд, предложить ельцинской России вступить в НАТО, гарантировав таким образом реализацию главной цели Союза – обеспечение мира и стабильности во всей Европе.
Холодная война, замечает гарвардский эксперт, была уникальным феноменом в мировой истории, и она вряд ли когда-нибудь повторится, уж точно не в обозримом будущем.
В нынешней конфронтации Запада и России отсутствует идеологический элемент, который в течение полувека формировал глобальное соперничество двух систем, двух враждебных друг другу мировоззрений. Путин, мы знаем, пытается представить себя предводителем консервативного интернационала. По-моему, он слишком оппортунист, чтобы последовательно играть эту роль. Ведь консерваторы консервируют статус-кво, а не пытаются его взорвать, что делает Путин в сопредельных России государствах. С равным успехом он может попытаться возродить Священный Союз первой половины XIX века, который был призван бороться с демократическими революциями в Европе. Путин не в состоянии помочь своим союзникам-реакционерам на континенте остановить продвижение либеральных идей. Таким образом, без идеологической составляющей соперничества США и России вновь входит в традиционное русло realpolitik. К тому же у современной России нет ни экономических ресурсов Советской империи, ни ее армии, позволявших ей на пике своего могущества конкурировать с Америкой в глобальном масштабе, и в частности серьезно угрожать Европе. НАТО надо вернуться сейчас к своей оборонительной миссии и заняться укреплением рубежей в странах Балтии и Польши. В настоящий момент, мне кажется, этого будет вполне достаточно, чтобы решить проблему безопасности на континенте.
the Baltic countries and Poland.
Одно из направлений Гарвардского центра, которым руководит Марк Крамер, является развенчивание мифов, окружающих эпоху Холодной войны. Например, сложилось представление, будто двуполярный миропорядок, существовавший в тот период, обеспечивал стабильность лучше однополярного, который возник после окончания Холодной войны. И даже дорогостоящая гонка вооружений не являлась, мол, чрезмерной ценой за это благо. Чтобы утверждать подобное, надо забыть об очень многом, говорит наш гость, и загибает пальцы. Кризисы в Турции и Иране в конце 40-х, начале 50-х, блокада Берлина 48-49 годов, Корейская и Вьетнамская войны, в которых американцы, пусть негласно, воевали и с китайцами, и с русскими, бесконечные кризисы вокруг островов Цзиньмень и Мацзу в Тайваньском проливе, конфронтация в октябре 62 года вокруг Кубы, которая грозила обернуться ядерной катастрофой, опаснейшие коллизии сверхдержав в контексте арабо-израильских войн, вооруженные стычки СССР и КНР, в которые могли оказаться втянуты Соединенные Штаты, да и как забыть про спонсируемый СССР международный терроризм, который на стыке 60-х, 70-х годов был для США и его союзников проблемой ничуть не меньшей, чем сегодня.
На волнах.